згадину.
У эфиры «Свобода», выники дня, пятница, 11 листопада. С вами Ганна Соусь. Былы политвязень Андрей Бондаренко выступил с трибуны Комитета ООН по правам человека с альтернативной справоздачей о проблемах катавания у белорусских тюрьмах. Чому не отбылась шарговая акция «Стоп бензин»? Рейтинговое агентство «Мудис» снова подтвердило на 1,5 года негативный прогноз для банковской системы Беларуси. Организаторы кампании народных сходов, не глядя на репрессию ладов, собираются 12 листопада снова провести акцию. И гость «Свободы» – сустаршиня Аргкомитету народных сходов Виктор Ивашкевич. Вас чекает подсумование інших подей у пятницы, 11 листопада, але спочатку короткий прогноз на дворье на выходные. У субботу, 12 листопада, температура поветра у ночи -4, +2. У день 1,6 градусов тепла. У неделю 13 листопада без істотних опадков. Температура поветра у ночи -3, +2. У день от 0 до 5 градусов тепла. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз Сергей Бламейко расскажет про основные белорусские подеи.
У Женеве на сессии Комитета супрацкатавання ООН началось обмеркование катавання у белорусских тюрьмах. С альтернативным докладом выступил лидер платформы «Былы политвязень» Андрей Бондаренко. Был заслуханный и официальный доклад. Закончится обмеркование 14 листопада, говорит Андрей Бондаренко.
Мы надеемся, что белорусская страна выслушает все те вопросы, которые им задали страновые докладчики и представители НГО. Прислушается к этим вопросам, и проблемы пыток в Беларуси в конечном итоге будет покончено.
Организаторы кампании народных сходов, не глядячи на репрессии с боку влада, узбираются 12 листопада снова провести акцию. Сегодня у регионах Беларуси судили некоторых организаторов первой сессии народных сходов, якая отбылась 8 кастричника, говорит Виктор Ивашкевич.
Так, как эти отказы есть, причем в отказах там написано, что ознакомиться с этими отказами инших удельников сходу, то повинны инших удельников сходу ознакомиться. А так, как в 8 кастричника мы известили, что поседжение не заканчивается, а припиняется, и другая сессия этого схода отбудется через месяц, в той же месте, в той же час, и какие-то люди приходят. Ну вот с этим людям, какие прибыли, мы про это поведали.
Подчас встречи с министром обороны Юрием Жадобиным Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны быть готовы до партизанской войны. Перемовы России об уступлении в Сусветную гандлёвую организацию должны значно прискорить уступление туда Казахстану и Беларуси, поведомляет Reuters. Поводле одного из чиновников Сусветной гандлёвой организации, у большей части досягнутого погоднения об сябровстве у Сусветной гандлёвой организации стоит слово «мытный звяз» замест «Россия». Александр Лукашенко раскритиковал урад Мясниковича за празмерное захопление рынковой экономикой и загадал до 9 травня выправить ситуацию без так званых рынковых выкрутасов. Меркование Станислава Богданкевича.
Это популистское заявление, но я не думаю, что Лукашенко не понимает, что вина за эти вот негативные крымские процессы лежит на самом Лукашенко, на его модели крымского развития, на его политике.
Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Андрей из города Пинска. Вот уже дожились мы. Наш диктатор и народно избранный президент объявляет нам войну. То есть он решил устроить войну между гражданами. Теперь он будет искать врагов народа и против них настраивать остальную часть народа. Для того он создает 120-тысячную армию. Все повторяется, как в Сирии, в Ливии, но там события понятны. Скажем, в той же Ливии Каддафи не спасло даже более значительные затраты средств на удержание собственной власти. Не помогли ему и теракты, и убийства многочисленных своих оппонентов. Наш Лукашенко идет тоже тем же путем. Вот почему опасно человеку доверять власти больше одного или двух раз. Потому что, посидев на своем посту, ему власть оказывается сласть.
Это что ж выходит? Мясникович получил черную метку с перспективой красной карточки. Очень даже может быть. Ведь чудотворца пока из него не получилось. А играть в команде диктатора всегда было дело неблагодатное. Тем более против его административной команды. И уж, конечно, совсем опрометчиво критиковать стратегию и планы капитана и судьи в одном лице, какими бы абсурдными они ни казались. Так что ничего удивительного, если однажды мы услышим «Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик, кто на новенького?» И песенка Мясниковича будет спета с комментарием. Игрок удален с поля по причине неумения играть в хоккей с президентом. Ведь президент в свое время возложил на себя тяжесть всеобъемлющей власти вовсе не из любви к ответственности, а за привилегию единолично решать все государственные вопросы, удаляя с политического поля крайних левых игроков. И время для этого подоспело. Ах да, а кто ж тогда на новенького? Какой еще камикадзе томится на скамейке запасных? Или нет ни вольцев-добровольцев? Ну, тогда экзекуция Мясниковича может подождать. А уж совершенно очевидным остается одно. Не все ладно в белорусском государстве, если не сказать провально. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, нам важно почуть ваши меркаванні. Вы на хвалях свободы. Лидер платформы «Былы политвязень» Андрей Бондаренко выступил с трибуны Комитета ОАН по правам человека с альтернативной справоздачей о проблемах катавання у белорусских тюрьмах. Вот что он рассказал моему коллегу Сергею Навумшику.
Я хотел бы в первую очередь отметить то, что это не мой личный доклад, это альтернативный доклад, подготовленный группой правозащитных организаций белорусских. И в составе делегации, которая презентовала этот доклад, здесь в Женеве находятся Татьяна Гацура и я, и представитель «Солидарности». Я благодарен нашим правозащитникам, что они мне доверили возможность презентовать этот доклад здесь, в Женеве, в Комитете против пыток ООН. Хочу отметить, что все отмечают, что доклад, который мы сделали, он очень важен и во многом облегчил работу страновым докладчикам, которые сегодня, то есть наш доклад альтернативный состоялся вчера, а сегодня страновые докладчики задали вопросы официальной делегации белорусской и подняли всю ту проблематику, над которой работают правозащитники.
С вами побач находились представники белорусской официальной делегации. Что робили яны и какая была их реакция?
По самой процедуре сегодня представители белорусской делегации презентовали в течение 20 минут свой официальный доклад, после чего страновые докладчики и сосодокладчик по Беларуси задали вопросы официальной делегации, и официальная делегация не имела сегодня возможности отвечать на эти вопросы. Эта возможность им будет предоставлена в понедельник.
И опошнее питание, каких выников вы чекаете?
Мы надеемся, что белорусская страна, выслушав все те вопросы, которые им задали страновые докладчики и представители НГО, прислушается к этим вопросам, и проблемы пыток в Беларуси в конечном итоге будет покончена. И я надеюсь, что те люди, которые на сегодняшний день находятся в местах заключения, они испытают облегчение.
З Женевы былы политвязень Андрей Бондаренко. Ознайомиться с альтернативной справоздачей о проблемах катавання у белорусских тюрьмах вы можете праз наш сайт свобода.орг. Організатори кампанії народних сходов, нягледзячи на репресії з боку уладу, збираються у суботу 12 листопада знову провести акцію. Перша сесія народних сходов відбулася 8 кастрычника. Падчас акції удельники збираються агушить отказы уладу на свої резолюції і звороти. Ранейшого оптимізму на конт масовості гэтых мероприємств організатори не мають. Далі Валер Каліновський.
На 8 кастрычніка народныя сходы планаваліся ў 28 гарадах, але за пераследу, які зазналі арганізатары, прайшлі толькі ў 13. Агучаныя на іх рэзалюцыі былі сабраныя і перададзеныя ва ўрад. У вызначаны законам месячны тэрмін адказы прыйшлі толькі з Нацбанку і Міністэрства сацыяльнай абароны па пытаннях індэксацыі ўкладаў і заробкаў, а таксама скасавання кантрактнай сістэмы. Сярод іншага ўлады паведамляюць, што ў эканамічных праблемах вінаваты ўсесветны эканамічны крызіс, але ўрад і Нацбанк банк, наколькі могуць, спрабуюць рабіць індэксацыю, а больш не дазваляюць аб'ектыўныя прычыны. Што да кантрактнай сістэмы, то, на думку ўладаў, яна дапамагае падтрымліваць дысцыпліну і пазбаўляцца ад гультаёў і п'яніц, таму скасаваная быць не можа. На патрабаванні народных сходаў вызваліць палітвязняў, правесці новыя выбары, спыніць рост цэнаў, забяспечыць прадпрымальнікам магчымасць бесперашкодна працаваць, адказаў няма, канстатуе сустаршыня аргкамітэту народных сходаў Віктар Івашкевіч.
Так, як ці адказы ёсць, прычым в адказах там напісана, што азнаёміць з гэтымі адказамі іншых удзельнікаў сходу, то і павінны іншых удзельнікаў сходу азнаёміць. А так як 8 кастрычніка мы абвясцілі, што паседжанне не заканчваецца, а прыпыняецца, і другая сесія таго сходу адбудзецца праз месяц, в той же месте, в той же час заклика людей приходить. Ну вот тем людям, которые придут, мы про это поведаем, а так само пропонуем им подумать об тех деяниях, которые необходимо робить, чтобы все-таки уладу не примусить больше конструктивно реагировать на потребования людей.
Таким чином Віктор Івашкевіч збирается огучить отказы уладов у суботу на Менской площади Бангалор о 13 године. У інших городах так само в гэты час повинны отбыться народные сходы, коли мясцовые организаторы не постановить изменить их формат. У Берасти народный сход перенесли на снежень, у некоторых інших городах сходы переносять у двори ці нават у кватеры. Усё гэта робится под моцным ціском милиции, судов КДБ. Усяго от штрафов и арештов потерпела каля двух десятков организаторов народных сходов. Улады ігнаруюць закон аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах, паведаміў Віктар Івашкевіч, які сам быў сярод аштрафаваных. Аднак шараговых удзельнікаў сходаў улады не чапаюць, кажа ён. Учора быў аштрафаваны арганізатар народнага сходу ў Магілёве Уладзімір Шанцаў. Ён кажа, што магілёўскія актывісты збіраюцца перанесці свой сход. Прычына – моцныя рэпрэсіі ўладаў. Народ баіцца, кажа спадар Шанцев.
Вот это пока срабатывает. Ну что делать? Пока да, но я сейчас не могу сказать, как это долго будет, но я так думаю, что так как курс доллара растет, то это будет недолго им осталось. Они перестали управлять страной. А во-вторых, народом все равно это не простит. Свои сбережения, потерю реальных вкладов.
Лерий Сляпухин с Гомеля на сходе 8 кастрычника зачитывал резолюцию, за что так само был покараный. И он собирается прийти на ту же пляцовку на улице Юбилейной 12 листопада о 13 године, хоть и меркуя, что людей этим разом придет менее, и что снова махчимые превентивные затримания, бо влады хочут спынить любые протесты.
На самом деле они боятся мнения народа, мнения людей. Они боятся, что люди вообще собираются под любыми предлогами, под любыми инициативами. То есть это их либо раздражает, либо заставляет волноваться. Я считаю, что они просто боятся не удержать ситуацию.
Валерий Сляпухин кажа, что шмат от кого с жыхароў Гомеля пачуў словы падтрымкі і солідарнасці, а так само абяцанні прыйсці на новы народны сход, але шмат і крытыкаў.
Выжидательная пассивная позиция, они считают, что все может решиться само собой. Но я в такое не верю. В любом случае надо что-то делать, чтобы что-то изменить. Скорее надо приложить какие-то усилия. В любом случае, ждать и надеяться на чудо, но это не выход.
Тем часом гомельский старшиня комитету по проведению народного сходу Василь Поляков, який отбывает арышт за акцию 8 кастрычника, обвесил голодовку в знак протесту супраць рашэння суду.
Валер Каліноўскі, мы працягнем тэму народных сходаў хвілінаў праз 20. Гостем свабоды будзе сустаршыня аргкамітэту народных сходаў Віктар Івашкевіч.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
На вечер 11 листопада у Менску и регионах была запланирована акция «Стоп бензин». Выезд автомобилистов на центральной площади городов на знак протеста супроть подвышения ценов на палево. У центра Менску была Галина Абакунчик.
Черговая акция «Стоп бензину» в Менску этим разом так само не отбылась, как и попередняя. Один, что можно отзначить, что до ее вельми активно рыхтовались и спецслужбы. Зрешты, как завжди это бывает. Уже около 18 години по белорусскому часу у весь проспект от площади Якуба Коласа до Незалежности был переполнен сотрудниками спецслужбы. Они стояли с видеокамерами, с рациями, передатчиками, перемовлялися и видовочно, что чакали неких активных дзеянняў з боку аўтаматараў. Бліжэй да 18 гадзіны таксама падышлі журналісты, таксама было шмат у раёне Кастрычніцкай плошчы, плошчы Перамогі і Незалежнасці. Але таксама ніякіх актыўных дзеянняў не адбывалася з боку аўтамабілістаў. Былі вельмі рэдкія сігналы з боку аўтаматараў, але досыць рэдкія. І адбыўся такі інцыдэнт насупраць якраз Палаца Рэспублікі, дзе сапраўды было дарожнае транспартнае здарэнне, там дзе машыны сутыкнуліся, было вельмі такое лёгкае пашкоджанне, но тым не менш спыніліся, вадзіцелі выйшлі з машынаў. І гэта выклікала вельмі моцнае ажыўленне, нават узбуджэнне ў супрацоўнікаў спецслужбаў, якія атачылі гэтыя дзве машыны, здымалі іх на фото, на відэа. Тут жа прыйшлі супрацоўнікі ГАІ, амаль што перапынілі рух. Ну і калі высветлілі, што гэта сапраўды ДТП шараговае, то неўзабаве вельмі хуценька прыбралі гэтыя машыны з праспекта. І гэткім чынам ужо каля 19 гадзіны, што акцыя якая не адбылася, яна як бы і завершылася, таму што журналісты пачалі разыходзіцца і пачалі разыходзіцца прадстаўнікі спецслужбаў. Ну, з іншага боку, адзін з арганізатараў гэтай акцыі, ці дакладней сказаць каардынатараў, Дзяніс Шаркоў, ён так і паведамляў напярэдадні правядзення, што не выключана, што яна будзе малалейка і ці не адбудзецца зусім, паколькі вот гэта апошняе падвышэнне коштаў на бензін, оно не было вельмі рэзкім, хаця чакалася. Чуткі такія хадзілі, што да 7 тысяч беларускіх рублёў за літр бензіну будзе такі кошт. І гэта быў такі моцны ажыятаж на аўтазапраўках Менску і іншых гарадах Беларусі. Аднак больш як 3% гэта некалькі сотняў рублёў, і таму вот не было такой рэакцыі. Менавіта дзеля гэтага і было такое павольнае падвышэнне, каб не выклікаць сацыяльныя пратэсты. Хаця вот па прагнозах адмыслоўцаў і нават па прагнозах таго ж Белнафтахіму, які не хавае таго, што кошты на бензін на аўтапаліва ў Беларусі будуць ўраўнівацца з коштамі расійскімі. На сёння расійскія кошты ў параўнанні з беларускімі вышэй на 35-40%. Таму відавочна, што гэтае падвышэнне коштаў на аўтапаліва будзе і далей працягвацца, і натуральна, што на гэта будуць рэакцыя тых жа аўтаматараў, тых жа каардынатараў, арганізатараў акцыі пратэсту.
З Менску Галіна Абакунчык. У берасці заяўленую акцыю аўтаматары фактычна не падтрымалі. Акцыя «Стоп бензін» планавалася з 18.11 да 18.30 на ўчастку ад скрыжавання праспекту Машэрава да бульвара Шаўчэнкі. Як апавёў старшыня гарадской арганізацыі партыі БНФ Віктар Клімус, міліцыянты перакрылі гэты ўчастак дарогі, стварыўшы корак. Відавочных жа ўдзельнікаў акцыі не было бачна, не чулася і аўтамабільных гудкоў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 11 лістапада. У Жэневе на сесіі камітэту супраць катаванняў ААН пачалося абмеркаванне катавання ў беларускіх турмах. З альтэрнатыўным дакладам выступіў лідар платформы былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Арганізатары кампаніі народных сходаў, нягледзячы на рэпрэсію ўладаў, збіраюцца 12 лістапада зноў правесці акцыю. Падчас сустрэчы з міністрам абароны Юрыем Жадобіным Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы павінны быць гатовы да партызанскай вайны. Перамовы Расія аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю павінны значна прыскорыць уступленне туды Казахстану і Беларусі, паведамляе Ройтэрс. Паводле аднаго з чыноўнікаў сусветнай гандлёвай арганізацыі, у большай частцы пагаднення аб сяброўстве ў СГА стаіць слова «мытны звяз» замест «Расія».
Бліц-аналіз свабоды.
Рейтынгавае агенцтва Moody's зноў пацвердзіла на год-паўтара негатыўны прагноз для банкаўскай сістэмы Беларусі. Што канкрэтна гэта азначае для ўмоваў дзеяння беларускіх банкаў? Ці можа справа дайсці да банкруцтва асобных банкаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Прогноз агентства Moody's адлюстроўвае ціск на валютную ліквіднасць беларускіх банкаў. Ён улічвае недаўні адток валютных кладаў, пагаршэнне якасці актываў беларускіх банкаў і зніжэнне здольнасці дзяржавы аказваць падтрымку банкам і ў цэлым беларускай эканоміцы. Па-вашаму, наколькі вось практычнай сферы паўплывае на дзейнасць банкаўскай сістэмы Беларусі гэты негатыўны прагноз сусветнага рэйтынгавага агенцтва?
Я думаю, что на наши банки это истотно не поуплывая, потому что они все-таки не завязаны на международные банковские рынки, они не завязаны на замежные биржи, они не шмат працуют с развитыми краинами, шмат какие банки на Беларуси, они створены с замежным капиталом, а лишь это замежный капитал с таких краин, как, например, Иран, Ливан, больше всего гроши натуральную банковскую систему приходит за Россией. Тому я лишу, что это истотно не поуплывая. Истотно могут поуплывать иншие речи. Например, промысловое кредитование неких державных программ. Например, одновная процентная ставка по депозитах, якая будет меньше за реальную инфляцию. Вот это истотно поуплывая. Ну, а так само погаршение агульной экономической ситуации.
Рейтинговое агентство Moody так само лечит, что в ближайший час в белорусской банковской системе вырастет доля проблемных кредитов до 10-15% с 4, которые были на конец минулого года. На вашу думку, ці магчымы варыянт, калі некія беларускія банкі просто будуць альбо паглынены іншымі, альбо просто аб'явяць пра сваё банкруцтва? Ці дзяржава не дапусціць такога?
Каб банк збанкрутаваў, так гэта шмат трэба. Дзяржава будзе падтрымліваць банк. Вось вы паглядзіце, як падтрымлівалі у свой час банк Пошук, які зараз называецца Паритэт банк. У свой час па цяжкасці меў Мінск комплекс банк. Ну что здарылася с этим банком? Его долучили до Беларусьбанку. В свой час великие тяжкости имел сам Беларусьбанк. Так его долучили до Ашчадного банка. Мы зараз ведаем, что был Ашчадный банк, это и есть Беларусьбанк. И выратовали Беларусьбанк грошима насельництва, которые были в Ашчадном банке. Так что сбанкрутовать банк не сбанкрутует. Это, ну, может, одинковая ситуация, может, только Джембанк у нас сбанкрутовал. Худшее за все, яны будут ці долучаться, ці яны будут, что больше вероятно, продаваться, потому что банк мае банковскую лицензию, дозвол на ажыццяўленне операций. И замест того, как створать некие новые банки и гублять на этот час, натурально, так, инвесторы могут набыть існуючий банк, изменить назву, повеличить статутный капитал и працевать на белорусском рынке. И такие приклады есть.
Блиц-анализ свободы.
С предпринимальником Сергеем Балыкиным гутарыў Віталь Цыганкоў.
Чытачы і слухачы «Свабоды» ў турмах лічы, што здароўе Уладзіміра Некляева патрэбнае ўсёй Беларусі. Карная псіхіатрыя. Мастацкая супольнасць выступае ў абарону мастака Бісмарка. Беларускія турмы – гісторыя і сучаснасць. Наколькі небяспечна апынуцца ў адной камеры засуджаным з нізкім статусам «Турма і здароўе». Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя.
Перадача Алены Стровая у суботнім эфіры «Свабоды». Ад 8 лютага 2009 году знаходзіцца за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік палітвязень Мікалай Утухович. Пра яго гаворыць мой калега Сергей Астраўцоў.
Мікалай Утухович за кратамі, дзе апынуўся паўторна і надоўга. Арыштавалі яго з вялікім шумам. Узброены да зубоў атрад прыбыў у раённы Ваўкавыск ажно са сталіцы, каб ажыццявіць захоп гаспадара прыватных таксовак. Арыштавалі з цяжкім абвінавачаннем – падрыхтоўка да тэрарыстычнага акту. Знайшлі некіх людзей, якія сведчылі. Але на судзе справа раптам разбурылася як дамок для гуляльных картаў. Не было ніякай падрыхтоўкі да ніякага тэракту. Ну што ж, не, дык не. Але раз сядзіць, хай сядзіць далей. 5 набоїв у його в шуфляді знайшли, погоду за кожний патрон. Одним словом, п'ятигодку дав Автуховичу суд, не здолівши терористом його назвати. Чому його все рівно посадили? Хто такий Автухович? Яку небезпеку має в собі для режиму? Ніколи об їм не чув раней, покуль не довідався про протести приватних таксистів у Вовковиску, які підтримали свого працедавцу Автуховича у конфлікті з уладами. Суд арештував таксовки, які належали йому як предпримальнику. Спочатку голодовку він почав сам. Бунтовник у душі, непослухмяний бізнесмен, незручний для влади чоловік. Приклад для інших – не здимати перед начальством шапку, не хилить голови, не кланяться. Автухович значний тоді для Вовковиску бізнесовець. У його мерседеси, таксометри, на його працюють люди, здають щодня виручку. У його гроші. І він відчуває себе упевнено, не хоче гуляти по чужих правилах, проявляє самостійність, непокорливість, не мовчить. Рестки у виказуваннях. Осяроддя Автуховича, автопарк ягони, робиться очагом незалежних поводинов, приватним островком, де не лічить потребним молиться на уладу тільки за тое, що яна дозволяє тобі існувати. Бадай йому уластивые нескороность, а так само умение згуртовать вокруг себе людей, схилить до подтримки своего протесту. Что правда, люди гэты залежать от его, Автуховича. Автухович звертается по парады до адвокатов, ездить у Министерства податков и сборов на бесконцы поседжение у господарчий суд, каб законным чином змагаться за свой бизнес, каб довести свою рацию. И он ни у кого ничего не взял, працуя легально, платит податки, и его становище властное задовольняя, нічого міняти не збирається. Але вийшов черговий декрет – мець максимум 3 найманих працівників, а коли 4, тоді терміново заснувати фірму, каб платити більші податки. Створай фірму, загадується Автуховичу. А він відказує – не хочу, бо мене задовольняє, як працював, так і хочу працювати далі, мені це зручно. Чим я вам обов'язаний? Ви мені допомогли в чимсь, гроші дали, машини? Ні? Так чого командуєте? Я вам не солдат. Миколай Автухович лічив, раз порушається економічна свобода, значиться і конституційні свободи під питанням опинаються. Однак по-ранейшому йому хотілося перемогти в суді. І узникла думка стати одним у полі ваяром, трапити у палату представників. Холодний душ для начальства. У депутата імкнеться опонент, який має вплив на людей, який любить дійничать востро, порушає щораз провінційну тишу протестами, масовими голодовками. Ні, такий депутат у владі явно був непотребний. Жихари Вовковиску часом відчували проблеми Автуховича на собі. Коли його машини арештовували, замість таксовки треба було чекати автобуса. Йому виставляли несусвітні по поміру штрафи з додатком пені в сотні мільярдів рублів, звикли для вуха хіба що яких-небудь олігархів. Гэта ў правінцыйным горадзе ў сярэдзіне 2000-х гадоў. Урэшті рэшт арыштавалі самога Автуховіча, а мерседэсы таксоўкі заіржэлі пад адкрытым небам без руху. Не дасталіся нікому. Бізнес знішчылі, чалавека, як здавалася, зламалі. Мэта была дасягнута. Няма на свабодзе чалавека, няма праблемы. Можна вздыхнуць спакойна. Але Автухович пачаў сваю першую галадоўку за кратамі. Ён галадаў так доўга і ўпарта, што здарылася неверагоднае. Яго мусілі выпусціць з увагі на стан здароўя пад хатні арышт пад новы 2006 год. Пачаўся працэс. Яго павінны былі дастаўляць з Вовковыску амаль за 100 кіламетраў у горадню ў суд. Аднойчы Автухович знік. Суд спыніўся. Автуховича абвесцілі ў вышук. Узброены і вельмі небяспечны, з'явіліся друкаваныя аркушыкі на вакзалах. Але гэта была хлусня. Паляўнічая стрэльба Автуховіча ўвесь час ляжала дома. Арганізатары ператрусу заплющылі на гэта вочы. Пазней, калі ён прызнаўся, што хаваўся ў Менску, гэта не магло не здзівіць. Сачыў за драматычнымі падзеямі на плошчы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Нават ежу перапраўляў удзельнікам пратэсту. Вельмі дзівна, што 2 месяцы яго не маглі знайсці. На што ён спадзяваўся? Што ўлада зменіцца і можна будзе вздыхнуць свабодна? Не, такіх ілюзій у яго не было. Затым зноў суд, зноў галадоўкі і ўзмацненне абвінавачання. Так, падаткі Автухович плаціў, але па-старому, што не лічыцца. Таксафірму не стварыў, дэкрэт праігнараваў. Протіпаставіў сваю гульню, стварыў схему, каб ухіляцца ад выплаты падаткаў па новых правілах, прадыктаваных дзяржавай, катэгарычна зазначыў суд. Раз не стварыў фірму, значыцца працаваў без рэгістрацыі і без ліцэнзіі, незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць, прычым на вачах усяго гораду. Яго пасадзілі на 3,5 гады. Прысуд прагучаў 7 ліпеня 2006 году. Разам з ім зняволілі калегу Юрыя Лявонава. На початку 2008 году под тиском международных организаций покарание Миколаю Туховичу измягчили. Поправчие работы по месту жихарства выпустили и Юрия Лявонова, скасовавши большую частку термина. Однако життя спокойного не отрымалося. Присланы праз год со столицы спецназ схапіў Туховича, а так само коллегов Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. Лявонову пошанцевало больше, его поздней выпустили. Осипенку довелося чакать воли значно более часу. Алтухович же протягивая сидеть у калёни Волчьей норы, что не вельми далеко от родного Волковыску. У Алтуховичу бодай уживается смелость, рашучесть, отвага с пэвной наивностью, часом с безразважной упартостью. Ён воевал у Афганистане. Это была не его война, а ли орден свечить сам за себе, и два боевые медали так само. Бодай можно назвать особистой войною высилки Алтуховича, каб уратовать свой бизнес, довести свою рацию, доказать, что ён не парушальник. Это была мирная борьба. Напевно, ён перебольшил свои силы, помылился, что можа подужиться с державной махиной. На жаль, потерпели люди, якія были побач з ім, якія яго падтрымлівалі. Так, ён просто змагаўся за свой бізнес, за тое, каб самому распараджацца сваім лёсам, сваёй уласнасцю, самому прымаць рашэнні, не больш за тое. Але гэта якраз самае небяспечнае, запярэчылі яму. Не трэба змагацца, трэба падпарадкоўвацца. Такія правілы гульні.
Пра палітвязня Мікалая Аўтуховіча Сергей Астраўцоў. У эфіры «Свабода» вынікі пятніцы 11 лістапада. З вамі Ганна Соусь. Гость «Свабоды» – старшыня аргкамітэту народных сходаў Віктор Івашкевіч. Арганізатары кампаніі народных сходаў, нягледзячы на рэпрэсіі, збіраюцца 12 лістапада зноў правесці акцыю. Мы раскажам таксама, як рыхтуюцца да народных сходаў у рэгіёнах. Вас чакае падсумаванне вынікаў дня, званкі слухачоў і песня Сергія Міхалка «Грай». Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 12 лістапада тэмпература паветра ўначы -4 плюс 2, удзень 1-6 градусаў цяпла. У нядзелю 13 лістапада без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы -3 плюс 2, удзень ад 0 да 5 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Сергія Бламейка раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Женеве на сесіі камітэту супраць катаванняў ААН пачалося абмеркаванне катаванняў у беларускіх турмах. З альтэрнатыўным дакладам выступіў лідар платформы былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Быў заслуханы і афіцыйны даклад. Закончыцца абмеркаванне 14 лістапада, гаворыць Андрэй Бандарэнка.
Мы надеемся, што беларуская страна выслуша все те вопросы, которые ім задалі страновыя дакладчыкі і представители МГУ. Прислушается к этим вопросам, и проблемы пыток в Беларуси в конечном итоге будет покончено.
Организаторы кампании народных сходов, не глядячи на репрессии с боку улада, узбираются 12 листопада снова провести акцию. Сегодня у регионах Беларуси судили некоторых организаторов первой сессии народных сходов, якая отбылася 8 кастричника. Говорит Виктор Ивашкевич.
Так, як эти отказы есть. Причем в отказах там написано, что ознайомиться с этими отказами инших удельников сходу, то повинны инших удельников сходу ознайомить. А так, как 8 кастричника мы известили, что поседжение не заканчивается, а припиняется, и другая сессия этого схода отбудется про месяц, в той же месте, в тот же час, за кілька людей приходить. Ну вот с тем людям, які прибудуть, мы про это поведаем.
Падчас сустрэчы з міністрам абароны Юрыем Жадобіным Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы павінны быць гатовыя да партызанскай вайны. Перамовы Расіі аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю павінны значна прыскорыць уступленне туды Казахстану і Беларусі, паведамляе Reuters. Паводле аднаго з чыноўнікаў сусветнай гандлёвай арганізацыі, у большай частцы дасягнутага пагаднення аб сяброўстве ў сусветнай гандлёвай арганізацыі стаіць слова «мытны звяз» замест «Расія». Александр Лукашенко раскрытыкаваў урад Мясніковіча за празмернае захапленне рынкавай эканомікай і загадаў да 9 траўня выправіць сітуацыю без так званых рынкавых выкрутасаў. Меркаванне Станіслава Богданкевіча.
Это
популистское заявление, но я не думаю, что Лукашенко не понимает, что вина за эти вот негативные крымские процессы лежит на самом Лукашенко, на его модели крымского развития, на его политике.
Болей пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. І сёння госць свабоды сустаршыня аргкамітэту народных сходаў Віктар Івашкевіч. Я запыталася яго, у чым будзе адметнасць народных сходаў 12 лістапада ў параўнанні з тымі, што адбыліся 8 кастрычніка.
Адметнасць будзе ў тым, што ніхто не чакае, што тут вываляць сотні тысяч людзей і в адзін дзень зробяць рэвалюцыю. Люди придут на сходы, мы поведомим им выники зворота у Шалмин и заключим людей начинать организовывать сходы по месту жахарства в своих домах, дворах. Хочу подкреслить, что сходы – это не акция протеста, сходы – это подрыхтовка людей до того, как они начали рихтовать акции протеста. Это сродок коммуникации между людьми. И эта кампания на расходы, высветляется, повинна протягиваться некий час, как створить структуры по Беларуси, которые будут рыхтовать массовые акции в будущем.
Скажите, коли ласка, а какая реакция улады, но кроме репрессивной на эти народные сходы?
Ну, Слуцку и в Слуцком районе, например, улада начала организовывать, они так и назвали, народные сходы, запрашивая людей на гуторки с представниками выконкама. Але после того, как на эти сходы пришли местные оппозиционеры, то они вельми хутко эту кампанию сгорнули, бо люди начали задавать острые питания на предмет сегодняшней ситуации, ну а вертикальщикам нема, в принципе, чего людям отказать. Ну, и, в принципе, кроме заполохования во владу внимания, каких месседжов до громадства.
Вы сами кажете, что это не акция протесту, и она проходила у Менску на Бангалоры, место дозволенным для акции. Сходы не были вельми массовые. Чему такая реакция улады, чему такая репрессивная реакция? И они могли просто не зауважать.
Я думаю, что улады разумеют, что коли организаторы закрыли темы злободенные для каждого человека, которые дотычны его семейного бюджета и студенного життя, и ведают незадовольнение людей сегодняшней улады, и они боятся народных сходов, как вот формы самоорганизации людей в потенции. И они отчувают, что існує глеба настроев для того, как эти сходы раптом в нечаканный час могут выбухнуть и саправды массовыми акциями протеста. Тому они спробуют в зародку здушить любую форму самоорганизации людей.
Вы збіраліся падаваць у суд на беларускае тэлебачанне пасля таго, як у сюжэце ў цэнтры ўвагі сцвярджалася, што на падрыхтоўку і правядзенне народнага сходу вы прасілі грант 340 тысяч даляраў. Ці падалі ў суд? Якая была рэакцыя? Ці ёсць нейкія вынікі?
Так, я падаў у суд, і мне прыйшла павестка, што панядзелак в 9:30 у судзе першамайскага района будзе першы разгляд гэтай справы.
Што вы патрабуеце?
Патрабую, каб першую перадачу цэнтры ўвагі той же журналист публично заявил, что он расставил хлушню. Ну и другое, как был выплачен штраф по мере 1 400 000 белорусских рублей.
Улишивающий досвид у передних звертаний, все можно прогнозовать, что ваши потребования будут задоволены?
Ну, я не ведаю, как там будет, что судом задоволено, но мне интересно, как будут доказывать представники радиокомпании, и какие документы они будут предъявлять, яких не існує в природе. Потому что это не я повинен доказывать, что я виноват. Это они повинны предоставить некие документы, которые подтверждают их слова. Но погляжу, как они будут выкручиваться из этой ситуации.
Сегодняшняя планованная акция «Стоп бензин» не отбылась. Маўклівыя акции протесту, которые были вельми активны улетку, так само потиху скончились. Ранейшие акции солидарности с политвязнями заканчивались брутально затриманиями всех удельников. Народные сходы так само не стали массовыми, их организаторы зазнаюсь пераслед. Як у таких умовах працовать демократичным силам? Чакать, робить хотя б нечто, становиться новыми политвязнями? Якую форму протесту знаходить? Як вы лишите?
В любой форме треба шукать формы налаживания сувязев поміж людьми. На сегодняшний день проблема, тем лику и массовости народных сходов, была в том, что был оргкомитет, який про сродки інформації звертався до людей, до кожного поособку. І кожну поособку чоловік вирішав, іду я, не йду. А коли б люди були згуртовані, там хоча б там 10 чоловік на дом один одного ведали, домовилися, йдемо разом, чи там по підприємствах, по мікрорайонах, то я переконаний, що нашмат активні люди би удзельнішили в відстоюванні своїх прав. От зараз треба налажувати ось ці горизонтальні совісті, щоб створалися суполки людей, знайомих поміж собою, які вирішили разом не як боронити свої права. Ось любі форми ось цієї самоорганізації, щоб люди були не по особку, а гуртувалися в некі об'єднання, шукати такі форми і сприяти їм саме головне лише для опозиціонерів.
Анатолій Лебедько по виході з СІЗА КДБ дав таку оцінку ситуації. Він сказав, що сьогодні для влади опозиції руїни. На вашу думку, дагетуль руїни?
Я не думаю, що тут руїни. Це були випробування. І любе випробування, корешці, любий кризис, він примушає до некого оздоровлення, до неких нових кроків. Натурально, при этом нечто отжившее, отмирая, нехто не вытримливает это выпробование. Ну, для того и не даются, как нехто вытримливал и шел наперед, а нехто был уявным активистом, тем лидером, как его эта уявность лидерства родилась видовочной для всех. Тому я думаю, что как раз, может быть, старая оппозиция в той форме, и она в руинах. Але на этих руинах отбывается гуртование людей, которые реально готовы активно працовать с громадством. И тут вот, среди этих людей есть, в принципе, оптимизм для деяния. Потому что они впервые за последние 15 год отчувают контакт с громадством. Отчувают, что они не меньше, а как раз больше. Что больше людей за них. И хотя на сегодняшний день пассивно за, но тем не менее, вот эта симпатия отчувается в том лику и подчас подрыхтовки народных сходов.
Гостем «Свободы» был состаршиня Аргкомитету народных сходов Виктор Ивашкевич. 12 листопада народные сходы отбудутся переважно у тех же регионах, где они отбылись 8 кастрычника. «Свобода» на протягу минулых тыдня не раз поведомляла про факты того, как мясцовые улады, милиция, КДБ, суды спробуют заполохать организаторов да активистов народных сходов. На Гомельщине мясцовые улады изолявали двух старшиню Аргкомитетов – Валера Рыбшенку со Жлобина и Василя Парякова с Гомеля. Ободва они покараны адміністраційними арештами, нібито за порушення парадку організації проведення масового мероприємства. Рибшенка на 14 суток, Поляков на 5. Далі В'ячеслав Кулік.
Говорить гомельський правоборонця юрист Леонід Судаленко.
Зрозуміло, що в дочиненні Василя Полякова і до Валери Рибченки винесені політично мотивовані присуди, аби ізолювати їх на час проведення народних сходів 12 листопада у Гомелі, а так само у Жлобині.
Громадські активісти гуртом зібрали передачі організаторам народних сходів і повезли їх у ізолятор. Як висвітлилося, Василь Поляков на знак протесту супроти покарання обвестив голодовку.
Дежурний ізолятору, який приймав у нас цю передачу, підтвердив офіційно, що Василь Поляков тримає голодовку. Йому дозволено передавати воду і соки. А ось Валерій Рибченко голодовки не тримає. Поэтому ми для нього возьмемо тільки газети, а воду і соки ми не возьмемо. Тоді ми запотребували книгу скарг і пропонов. Дежурна довго туди телефонувала і після четвертого дзвонка сказала: добре, приймемо соки і для Валерія Рибченка.
Арешт організаторів не означає, що сходу не буде. Перед відправкою ізолятора Василь Поляков у приватності заявив.
Безумовно, все це робиться одмислово, але тим не менш сход відбудеться. І ці рішення, які повинні бути прийняті, я не буду прийняти. Не глядя, що на всі перешкоди.
Поводле інформації сябра Аргкомітету народного сходу Владимира Кацори, у городі уже з'явилися ульотки, які запрошають Змінаков 12 листопада на другую сесію народного сходу для Палаца культури Віпра. Тут міркується зачитати відкази Совміну і Національного банку, Банку, отриманное на пропановые потребования, принятые удельниками Народного Сходу 8 Кастрычника.
Все робится відповідно закону о республиканских местовых сходах, але улады все подгоняют под закон о массовых мероприятиях. И не хочет признавать то, что есть закон о республиканских местовых сходах, який дозволяє законно збиратися людям, каб вирішати ті проблеми, які їх турбують. І рост ціни, і те, що заробки не ростуть, і те, що немагчимо зараз свої уклади зберегти.
Владимир Кацора. Напередодні народного сходу на Берастейщині судять активістів за сход минулий. У Барановичах 11 листопада по 875 тисяч штрафу отримали організатори народного сходу Віктор Мізяк і Віктор Сириця. Далі Павел Константинов.
Суддя Барановицкого городского суду Станислав Пивовар вырашил судить их поводле закону об массовых мероприемствах, а не сгодно с законом об мясцовых сходах. Супрать активистов сведчили милициант Павел Кульгавик и супрацовница идеологичного отделу гарвыканкаму Татьяна Чирик. Виктор Сырыца расповел свободе, что суд черговым разом стоял на боку представников улады. Виктор Мізяк назвав суд неадпаведним закону. Каже Виктор Мізяк. Виктор Сириця каже, що народний сход у старому парку Барановичів відбудеться 12 листопада о 13 годині. Каже Виктор Сириця. А в Берасті народний сход перенесений на 10 снежня. 11 листопада тут засудили старшиню Берастейського архкомітету народного сходу Зінаїду Міхнюк. Її оштрафували на 70 тисяч рублів, звинувативши у нецензурній лаянці.
Могилевщина. 11 листопада Бобруйский суд покарал администрационными арештами двух организаторов народного сходу. Активистку Объединенной громадянской партии Галину Смирнову на 5 суток, беспартийного Константина Локтева на 3. Обоих признали виноватыми о организации 8-го Кастрышника несанкционованного мероприемства и во уделе УИМ. Подробязности подае Андрей Белогубов.
Пеша суддя Наталья Шагіда покарала Константина Локтєва. Ще до винесення вироку у залю суду зайшли 4 конвоїрів. Локтєв вини не признав. Присуд не став для його нечаканістю.
Люди исполкома сказали, що Бонухов, наш городской мер, очень недоволен ситуацией. Была поднята почти вся милиция, вся администрация. Для города это была стрессовая ситуация. Он нам не простит. Держит протокол в руках, у котором 10 человек оргкомитетчиков. Эти люди еще в разработке. Они могут наказать всех.
Казал перед судом Константин Локтєв. Вирок Галині Смірновій суддя Шигєда винесла після того, як міліціянти переписали протокол об адміністраційному правопорушенні. Спочатку активістку винуватили тільки в ауделі у несанкціонованому мероприємстві, а поводлі нового протоколу ще і в його організації. Арешт активістки став нечаканим для тих, хто назирав за процесом, говорить правооборонця Борис Бухель.
Суд длился всего пару минут. Суддя тут же об'являє, за те, що ви організували 5 суток, мене спеціально запугивають. Тому що 12 число, очередной народний сход.
Галина Смірнова свою вину не признала. Перед судом вона заявила, що не шкодує об уділі у підрихтовці народного сходу.
Я вийшла за тих людей, які сидять вдома і бояться. Ну, раз ви боїтесь, значить, треба ж комусь вийти і сказати, хай сидять далі, що ж робити.
Суддя Наталья Шигіда 3 листопада покарала за народний сход і ще одного організатора – Віктора Бузінаєва. Він, як і його поплічники, признаний винуватим у організації 8-го Кастрышника несанкціонованого мероприємства і в ауділі УІМ.
Про народні сходи говорять і слухачі «Свободи».
Мені пропонова по проведенню собрання. Я думаю, що на квартирах проведення собрання – це не метазгодно. Я думаю еще, что и во дворах тоже в нынешнее время, это не летнее, не май месяц. Самое хорошее место проведения сходов – это домоуправление. Там такие хорошие залы, и они проводят свои нарады. И я думаю, они не имеют права отказать жильцам микрорайонов для проведения собраний. Между тим, там невідомо, що можна проводити. Які питання? Питання жильового, комунального забезпечення. І тоді, коли жильці зберуться возле домоуправління, то хто їх посміє не пустити у залу? Ось там можна проводити собрання мікрорайона или домоуправления. И это будет законно. Дякую.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події п'ятниці 11 листопада. У Женеві на сесії комітету супроць катування ОАН почалося обмеркування катування у білоруських турмах. З альтернативним докладом виступив лідер платформи «Били політв'язень» Андрій Бондаренко. Організатори кампанії народних сходів, нягледячи на репресії з боку уладу, збираються 12 листопада знову провести акцію. Під час зустрічі з міністром оборони Юрієм Жадобіним Олександр Лукашенко заявив, що білоруси повинні бути готові до партизанської війни. Ви на хвалях свободи, і зараз я розкажу про передачі, які ви почуєте на хвалях свободи у суботу і неділю. 12 листопада слухайте «Дом літератора». Альгерд Бахаревич розкаже про інтимний дзённік Максима Богдановича. У п'ятницу на ваші питання під час онлайн-конференції на сайті «Свободи» відказав старшиня Товариства білоруської мови, були депутат Верховного Совету Олег Трусов. Я пропоную послухати фрагмент онлайн-конференції.
Наступне питання задає Олесь. Що конкретно зробила ТБМ за останні роки? Ви можете шмат говорити про своє досягнення, але ситуація з мовою погаршається.
Ну, я не зовсім згоден. В одних сферах погаршається, а в других і поліпшається. Треба все ж таки бути оптимістом, а не песимістом. І в системі едукації так, я згоден, погаршається. Кількість учнів зменшається, але є велика перемога цієї осінню, коли на Городенщині щаби ТБМ разом, до речі, з місцевими владами відкрили аж 23 білоруськомовних класи. Такого ніколи не було за останні 10 років в різних городах Городенщини. Так само, саме велике наше досягнення, ми внесли, допомогли Палати представників внести зміни у закон об зворотах громадян. У пункті 18 записано, на якій мові громадянин звертається, на такий чиновник повинен відказувати. А раней, коли звертався чоловік по-білоруську, ми могли відказати по-російську, заставити відказати по-білоруську було вельми тяжко. Тепер цей закон вступає з наступного року в силу. Я закликаю всіх навідувальників звертатися письмово і вусно тільки по-білоруську і посилатися на артикул 18 нового закону об зворотах громадян і юридичних особ.
Цалком онлайн-конференцію з Олегом Трусовим читаєте на сайті «Свободи», а запис її слухайте у нашому суботнім вечоровому ефірі. Далі про передачі неділі.
Чи пройшла Білорусь нижню кропку економічного кризису? Чи свідчить про кризис верхов конфлікт поміж урадами адміністрації президента і критика Лукашенка ураду? У чим природа цього конфлікту? Це конфлікт ідеологіїв чи боротьба за статуси? По гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы.
Перадачу Юрыя Дракахруста слухайце ў нядзелю, а таксама чарговы выпуск перадачы «Свабода ў турмах». На гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Пра тое, як 12 лістапада ў Менску ў рэгіёнах адбудуцца народныя сходы, слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды ў суботу» і чытайце на нашым сайце свабода.орг. І на развітанне я ізноў прапаную паслухаць Сергея Міхалка. Ляпіс Трубяцкой прадстаўляе песню «Грай». Заставайцеся са свабодай.
Неделя раки, день мая броду, шерые быки, танчуть карагоды, ланцуги в ночи, одливают златом, ворон там кричит, с волком родным братом, полыхает там, в огнища до неба, пьют яны вино. Заедают хлебом, песни им пяют. Старые цыганки бьют копытом бьют, а в небе маланки жертвые быки мают свою правду. Им не треба солнца, темры им богата, им ясны не треба пытами у глине скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Это я быки мают свою правду, и мне треба солнца, тем рэем богата, им весны не треба, им зимы по поле, как ты хлопец пал, на пять жил не воли. Грай, шукай, вот знаки нас восвая мары, грай, уграй, ясны зеленой теплой чары, грай, давай, дружно песни райской воли, грай, грай, храни бы Бога, нет затоя.
Нахью нас во тварь.